Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Вице-президент «Газпромнефти» Андрей Патрушев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, зам. Управ делами президента Павел Фродков, временный управляющий Промсвязьбанка Петр Фродков. Не кажутся ли вам эти фамилии знакомыми? И в самом деле российская элита передает свою власть по наследству. В России, по сути, формируется потомственная аристократия. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Аристократы 21 века, вельможи Российской Федерации. О них новый доклад фонда «Петербургская политика», который вышел под названием «Преемники 2.0». Политологи констатировали: высокие посты на госслужбе и в большом бизнесе передаются по наследству от отца к сыну, как престол в средневековых монархиях. Свежий пример – назначение Дмитрия Патрушева, сына Николая Патрушева, председателя Совбеза России, на должность главы Министерства сельского хозяйства. Регионы от федеральной власти не отстают в этом плане. В Ямало-Ненецком автономном округе губернаторский пост унаследовал 30-летний Дмитрий Артюхов, сын вице-спикера Тюменской облдумы и секретаря политсовета Тюменского отделения «Единой России». Тенденция, как говорится, налицо. Да еще и ментальные и политические барьеры, которые могут помешать родственным назначениям, постепенно тают, утверждают петербургские эксперты. «Петербургская политика» добавляет, цитирую: «другие сценарии транзита, преемничество, классическая публичная политическая конкуренция, различные варианты комплектования кадрового резерва пока не имеют необходимой истории успеха. Молодые аристократы, родившиеся с золотой ложкой во рту, все чаще появляются буквально во всех сферах бизнеса и госуправления. Поэтому, возможно, в наш лексикон скоро вернутся позабытые из 90-х понятия «семья» и «клан».
Как вы услышали, вышел доклад фонда «Петербургская политика» о наследной российской аристократии. У нас в гостях сегодня Михаил Виноградов, президент этого фонда, политолог.
Добрый день,
Миша. И Борис Макаренко, политолог, председатель правления Центра политических технологий. Михаил, ну первый вопрос к вам. Чем вызван сейчас этот доклад? Эта система, мне кажется, формирования наследного такого престола, ну, не престола наследия, об этом отдельно поговорим, о некой передаче власти собственности по наследству, она уже, по-моему, лет 8 формируется. Мне кажется, Минченко, когда еще делал свой доклад «Политбюро 2.0», он об этом говорил, что следующий этап – переход от олигархического к аристократическому принципу.
Ну, честно говоря, интерес, который вызвал доклад, стал для меня отчасти сюрпризом, потому что доклад мне показалось, систематизировал более-менее общеизвестную информацию.
Ну да, уже
действительно,
тренд существует.
Лет 10 там дойдут подобные назначения. Конечно, было майское событие, связанное с назначением Дмитрия Патрушева, главы Россельхозбанка, министром сельского хозяйства России. И это, конечно, во многом создало повестку и общее такое послевкусие от формирования нового правительства. Во многом было задано именно назначение Дмитрия Патрушева. Понятно, что есть некоторые дефицит повестки, то есть прошли президентские выборы, как бы говорить почти не о чем. Всем хочется проектировать будущее, в том числе, возможно, там, тему транзита власти, и пытаются искать смысл в тех кадровых назначениях, которые происходят. Но в целом это такой достаточно, может быть, консервативный текст. Что мы пытались сделать? Ну, поставить вопрос, может, даже не дать ответа, а поставить вопрос. Есть ли сценарий преемственности, такого при передаче власти через там, по крови, будет реализован? Реализуем ли сценарий, в принципе, или нет? Является ли он единственно возможным или нет? Является ли новое поколение таким стрессоустойчивым, готовым оттолкнуть других претендентов на престол наследия или нет? Может, впервые мы поставили эти вопросы, снабдив публичной информацией, которая не была секретом?
Ну да, систематизировали, собственно, назвали вещи своими именами. Мне кажется, такая реакция. Но, Борис, вот новое формирование нового правительства, вся новая политическая ситуация после 18 марта. Мне кажется, система все больше замыкается на саму себя, ведь даже если вспомнить новые посты, новые назначения охранников Путина.
С одной стороны, действительно, система бюрократическая, там насчет аристократии, если будет возможность, я еще поспорю, покажу, что это не аристократия, не может ею быть. А с другой стороны, нет систем стопроцентно меритократических, где все назначения, карьерные росты только по заслугам. Нет систем с нулевой меритократичность, потому что любой системе все-таки надо давать эффективность, показывать продукт. Всегда нужны люди, которые тянут лямку военной службы и одерживают победы. Это не обязательно дети старых маршалов. нужны люди в штатских профессиях. Система ищет себя. Я приведу неожиданный пример. Партия народного действия в Сингапуре. Партия абсолютно правящая. Там 98% мест. То есть, если она выдвигает человека кандидатом в депутаты, он с этой вероятностью становится депутатом. Но они его выдвигают, прогоняя через множество тестов психологических, интеллектуальных, образовательных. То есть система изнутри себя пытается создать внутреннюю меритократию. Это конфуцианская традиция древняя.
А может, в России что-то подобное? Вот я смотрю, вот сейчас интерес к праймериз Единой России.
Разные системы. Есть вот система там, кадрового резерва, социальных лифтов. Социальные лифты работали все хуже. Государство их пытается так... сказать искусственно, наверное, не то слово, как бы в административном порядке запустить, и кое-что получается. Из, у многих назначенцев, не только на правительственные посты, почитаешь его биографию, в таком-то году, там лет 10 назад, включен в президентский кадровый резерв. У «Единой России» хороший пример, а другая ситуация. Мы два созыва Думы прожили без одномандатников. Без людей, которые избирались, напрямую общаясь с избирателями. Ну,
случайных, так сказать, с точки зрения системы.
Нет, как раз система их подбирала по своим как бы бюрократическим принципам. И от такого кандидата не требовалось, чтобы он умел общаться с народом.
Когда мы... Нет, я имею в виду, избавились от случайных людей, от мандатников с точки зрения, так сказать, инфильтрации.
Тут другое, вот то, что здорово в этой системе. Раз понадобились опять люди, которые умеют общаться с народом, значит, система стала таких людей искать и нашла лидеров мнений, зачастую неопытных в политике, не имевших опыта законотворческой работы, но которых, которые умели общаться с людьми, имели к этому не только... как бы бюрократический приказ, но и вкус. И раз эти люди пришли, то те люди, которые, места которых они заняли, они ушли. Так что система признаки меритократизма по-своему управляемого, административного, я бы сказал, восточного. Меня в Пекине поразило, что в главном храме Конфуция, в первом дворе, много-много, примерно трехметровых столбиков, на которых высекается иероглифами с 17 века, имя человека, сдавшего экзамен на какой-то такой средний чиновничий чин. Да. Это почти сакрально.
Ну это да, это меритократия китайская. Меня тоже в том же Пекине, в Гугуне, в запретном городе, впечатлил зал. Там целый, вернее, не зал, дворец, где император принимал экзамены у наместников провинции. И эти экзамены продлялись неделю. Неделю жил человек, и его император экзаменовал в математике, в философии, в поэзии, в астрономии, в музыке, в медицине. И вот это все...
Ну, уж собственно, раз, раз Китай вспомнили, можно я еще дополню про тот же храм Конфуция? Это в переднем дворе столбики с именами мандарин. А вот перед входом в главное святилище храма дерево с одной толстой, спускающейся вниз веткой. Говорили, что это дерево сбивало с шапку с каждого чиновника, проходящего под ней, если этот чиновник брал взятки. Вот я боюсь, что у нас бы этому дереву могли бы корни подрубить.
Мы перешли, рано. Да, сейчас, по-моему, какой-то период утопизма, да, таких конфуцианских благостных правителей в России. Возвращаясь к нынешней элите. Миша, вот Собчак, Ксения Собчак, это тоже пример такой семейной наследной ротации, потому что, очевидно, совершенно, ну, представляется, что ее готовят к будущему депутатству или какой-то вообще более высокой роли.
Ну, наверное, в этом было бы такое упрощение, видев Собчак, только такой проект, который с детства вели на будущие какие-то депутатские роли. Я думаю, фамилия Собчак открывает ей некоторые двери в коридорах власти, в том числе, безусловно, там Владимир Путин ее однозначно узнает, по крайней мере, будучи, ну, не слишком погружен в перипетии отношений внутри российской оппозиции, которые все насыщены. И, наверное, с точки зрения человек понятный первым российским лицам. С другой стороны, в чем-то человек, пошедший своим путем, можно к ней относиться по-разному, там, да, но она не является, мне кажется, человеком, в который заложили заведомо программу через оппозиционную риторику идти каким-то вершинам. Она понятнее. И в этом плане, в условиях, что здесь общего, в условиях некой тревожности, вполне естественно, для старшего поколения перед поколениями более молодыми, эта тревожность, которая в значительной степени в свое время затруднило карьеру Дмитрия Медведева, который был на 13 лет моложе Путина, и психологически тяжело передавать, делегировать власти. Страх, что не удержит нажитое непосильным трудом или не удержит Россию. Такой страх, конечно же, существует. Более понятные фамилии, которых ты видел с детства, там, да, они вызывают, может быть, меньше страха, меньше тревоги. Больше того, там, да, если брать фамилии там, детей высших российских руководителей, в известной степени это еще способ демонстрации лояльности. Да, что я не просто на совещаниях говорил правильные вещи, давал правильные интервью, но и у детей воспитал так, что не стыдно предложить на государственную службу.
Ну, по сути, формируются уже вот семейные кланы. Вот я смотрю, Ротенберги, как, так сказать, хорошо заходит во власть, фактически формируются целые семейные кланы. Вот то, что я называл, Патрушев, Фродков. Это уже второе, может, скоро даже третье поколение пойдет таких властных кланов.
Вот, во-первых, Борис, даже если взять доклад Михаила Виноградова, да, список-то этих фамилий достаточно короткий. Их не так много. Второе, давайте смотреть правде в глаза. В любой системе, в самой демократической, вы детей известных, богатых людей, ну, есть везде люди, которые...
Ну, клан Кеннеди, да?
Не только...
Клинтоны.
Везде, если чадо не избрало себе путь свободного художника, там, не загуляло, а такое, наверное, тоже везде бывает, то, скорее всего, сыновья и внуки известных людей тоже будут на достаточно видных позициях. Другие стартовые возможности, другой механизм социализации, то есть другое окружение, в котором они росли. Так что это скорее норма. В Америке двое президентов. Это дети президента, еще один президент, внук президента. Причем шестой президент, сын второго. Если я правильно посчитал Джона Куинси Адамса шестым. Но это все-таки не аристократия по двум причинам. Барону король может отрубить голову. Но вот лишить его замка и манора семейного, для этого барон должен совершить что-то уж сверхвероятное. Это другое самоощущение как класс.
Ну вот это да, это вот это ранний средневековый развод, как это было, собственность семье, власть королю, собственность семье.
Не только ранний. Вот если говорить о преемственности власти, понятно, что королевская власть крепка, когда, ну, царская монаршия, да, когда она передается по понятному механизму престола наследия, от отца к сыну. Если в семье монаршей случается с этим сбой, то велик риск смутного времени, каковы Россия переживала после пресечения династии Рюриковичей, а потом на рубеже, вот тут интересно, конца 17-го, начала 18 веков, в английской королевской семье в эти годы тоже трон несколько раз передавался, но, мягко говоря, не по прямым линиям. Семья пресеклась, пока на трон не уселся прапрапрапрапрадед нынешней здравствующей королевы Георг I. В одно и то же примерно историческое время. Но в Англии эти переходы совершались спокойно и мирно, потому что тогдашняя аристократия уже ощущала себя классом. А класс – это то, что знает правила внутренней игры. Какие, что можно, что нельзя. А у нас это была череда дворцовых переворотов. Цитируем, кого учили в школе, Владимира Ильича Ленина. Были до смешного легкие, если речь шла о том, чтобы передать власть от одной кучки дворян другой кучке дворян. Потому что наше дворянство еще не было непоротым. Дворянство
здесь, конечно, большая
получило
разница.
Получило социальные привилегии только при Петре III.
Здесь одно возражение или дополнение. Есть ли теоретическая возможность рубить головы? Ну, в общем, есть, конечно, да. А много ли у нас примеров рубки голов за последние годы? Отодвинут был клан Владимира Якунина, там, за так довольно заметно отодвинут. Есть ли другие примеры публичного или непубличного отрубания
голов? Улюкаев.
Ну, все-таки Улюкаев.
Губернаторские знаковые дела, да?
Мы все-таки берем топ-уровень иерархии. Там Улюкаев все-таки скорее был таким менеджером, да, конечно, да. То есть при всей, наверное, теоретической возможности примеров этого мы практически не обнаруживаем.
Ну так это хорошо. Вспомните, у нас было совсем в недавней истории две попытки госпереворота, называющие своими именами. ГКЧП 91 и Белый дом октября 93-го. Да. Оба судебных процессов, в обоих случаях заговорщики потерпели поражение, в обоих случаях де-факто ушли от ответственности, от наказания. Да. Система, элита поняла, что такое бурное время, милосердие и амнистия – это как бы наименьшая кровь не только в прямом, но и в переносном смысле.
Да. Это система или Борис Ельцин лично? какой степени? Может, это просто было ельцинское решение?
Видите, ведь...
Если бы такое же произошло, скажем, в эпоху Путина.
Думаю, что невозможно произойти, потому что те перевороты были следствием, симптомом фундаментальных сдвигов во всей системе, во всем государственном укладе. Ельцин понимал необходимость образования нового синтеза, когда старая элита и новая, поднявшаяся на волне вот этих преобразований, не сошлись бы в рукопашной, а сформировали бы какой-то новый механизм управления. Формирование этого механизма шло с очень большими издержками и искривлениями, но оно прошло, и к тому моменту, когда в Кремль въехал Владимир Путин, в общем, он имел дело с только что поднявшейся новой постсоветской российской элитой. И вспомните, вот две ветви партии власти сошлись на выборах 99 года. Отечество, и вся Россия и Единство. Как быстро они примирились. Как быстро и именно из этого синтеза родилась нынешняя партия власти. А партия власти – это широкая элитная коалиция.
Ну, то есть, ну, мы еще поговорим позже.
Кстати, в самом Сергей, конце вот программы. По Борису Ельцину и амнистии участников 93-го года. Я помню, что Ельцина было очень неприятное решение об амнистии. Оно кончилось отставкой генерального прокурора и директора Федеральной службы контрразведки.
Да, только, верно.
То есть, на самом деле, Ельцин не был драйвером, мне кажется, той
этого. Ну да, ну, то есть, из того, что вы говорите, завершая вот эту часть нашего разговора, видимо, так сказать, существует какое-то внутриэлитное согласие, которое, возможно, приведет к пакту элит при переходе, так сказать, постпутинском
транзите. Ну вот, что самое интересное, уже занимался этой транзитологией довольно много. Все исследователи сходятся на том, что пакта элит... Вообще их в посткоммунистическом мире было не так много.
Ну, поставторитарном все-таки, глядя на Испанию, на Бразилию.
Скажем, Испании или Бразилии, из трех десятков посткоммунистических стран это получилось в Польше и с оговорками получилось в Венгрии. В остальных случаях было нечто иное. Но то, что элиты понимали необходимость избегания крайних сценариев, да, Ельцин был возмущен, когда состоялся акт амнистии, и генеральный прокурор как бы не стал препятствовать его реализации в жизни. Но Ельцин принял амнистию, принятую другой ветвью власти, той ветвью, в которой преобладали, мягко говоря, не его сторонники. Первая Государственная Дума.
Ну, это да, еще работала система сдержек и противовесов. Мы продолжим наш разговор о том, в какой степени Россия идет к аристократической системе правления, можно ли нынешние семейные кланы и землячество считать признаками средневековой аристократии. Вернемся буквально через несколько секунд. И снова добрый день. Новое средневековье, новая аристократия правят в России. Семейные кланы, которые все больше и больше приходят во власть и становятся вице-президентами, президентами банков, министрами. В том числе не только люди, приближенные к нынешней власти, семейными кровами, узами связанные, но и охранники, например. Да, бывшие охранники Владимира Путина сейчас занимают высшие посты в государственной иерархии. О том, в какой степени это является аристократией, о том, можно ли это сравнивать с средневековыми моделями правления, рассуждает социолог и философ Григорий Юдин, профессор Московской высшей школы социально-экономических наук.
Все меняется. Жизнь меняется, страна меняется, политика меняется. Эти слова Владимир Путин произнес как-то на молодежном форуме в Селигере. Казалось бы, после таких мыслей стоит ожидать от президента планов на масштабные политические реформы, либерализацию политической борьбы, а может и вовсе признание «дальше без меня». Но не таков президент Путин. Речь шла об обратном, о преемственности, которая, по словам лидера России, очень важна для России. Страны, цитирую, «с развивающейся демократией». Вновь знакомые образы. «Разрушать хватит». Уже все разрушили в 17 году. «Мало не показалось», — напомнил Путин и дал понять. Внесистемная оппозиция хуже большевиков. Преемственность, аристократия, власть избранных, назначение в госкорпорациях, министерствах, кадровые решения в регионах, да и просто дежурные встречи лидера нации с молодежью четко дают понять всем нам. Этот срок Путина будет направлен не на приумножение, а на сохранение.
Ну, про детей чиновников и отпрысков российской элиты действительно принято в последнее время почему-то говорить, что это возрождение аристократии, но аристократия – это по определению власть лучших. Я думаю, что, в общем, нужно быть сыном Патрушева, чтобы всерьез верить в то, что мы имеем дело с властью лучших. Это, конечно, никакая не аристократия, это обыкновенная олигархия. и то есть буквально сращение власти и денег. Нельзя сказать, что это типичная российская проблема. Конечно, такого рода попытки передать власть и передать контроль за богатством, они существуют и там, и в Европе, и в Америке. Поскольку каждого следующего президента зовут не то Буш, не то Клинтон, и вот эти межсемейные связи, они хорошо показывают, как все устроено. Да, сейчас пришел вроде другой президент с другой фамилией, но и он окружил себя собственными родственниками. Поэтому это не совсем типичная российская проблема. Это скорее проблема катастрофического неравенства, которое существует в мире. Россия даже на этом фоне страна с катастрофическим неравенством. В России 1% населения владеет 71% всех богатств. Только вдумайтесь в это на секундочку. Да? То есть отрыв даже от ближайших преследователей катастрофический. И, разумеется, в этих условиях можно ожидать, что люди, которые владеют всей страной, они будут пытаться ее передать тем, кому они хоть сколько-нибудь доверяют, поскольку страх-то большой, что все это отнимет.
Это был Григорий Юдин, социолог и политолог, профессор Московской высшей школы социально-экономических наук. А мы продолжаем наш разговор с Михаилом Виноградовым, политологом, президентом фонда «Петербургская политика», который только что издал доклад относительно новой аристократии, и Борисом Макаренко, председателем правления Центра политических технологий. Михаил, вопрос. Сейчас давайте спустимся с федерального на региональный уровень. Формируются ли некие подобные клановые, семейные системы на региональном и муниципальном уровне?
Ну, конечно, формируются. Это совершенно естественная вещь. Как, собственно, естественно, в принципе, в России является трудоустраивать детей на работу куда-то поближе. Да? У этого есть разные причины, в том числе и возможность отмывания неких доходов того же губернатора или мэра, либо способ экспансии достаточно серьезный. Да?
Сразу уточнение. А вообще понятие конфликт интересов встроено в нынешнюю систему, или это такая как бы абсолютно
ритуальная фраза? Встроено причудливым образом. Да? Конечно же, сказать, все-таки очень трудно полуфеодальные реалии расценивать с точки зрения номинально-буржуазных этих понятий. Да? Кто-то исходит из того, что реалии полуфеодальные, если не захватишь контроль, не знаю, над спиртовой отраслью региона, ты захватит твой оппонент. И в этом есть, безусловно, своя логика. Другое дело, что ротация на уровне губернаторов, мэров, она достаточно высока, там не всегда там очень большая, но все-таки довольно существенно. Там, и эти кланы довольно редко выживают после транзитов.
Насколько, Борис, хочу вот здесь спросить, насколько все, о чем мы говорим, такая квазиаристократическая система наследования власти? Вот сейчас мы говорим фактически о формировании поместий, региональных или промышленных поместий. Да? Насколько уместны метафоры феодализма? Насколько уместны метафоры некой средней, квази-средневековой структуры? Вот,
мне, как историку по первому образованию, мешают эти все квази-поместья,
все сравнения.
Потому что поместье – это то, что, ну, грубо говоря, нельзя отнять. Вот мы начали эту тему трогать. Декабристов, которые против царя-батюшки восстали, в кандалах и без погон в Сибирь сослали, их семьи, их поместья остались нетронутыми.
Ну, в 16 веке можно было отнять?
Или в 17? Ну, Петр это поменял.
Это вопрос в том, что как раз это часто мне приходило в
это
городу,
классовый непреодолимый барьер. У нас не аристократия, у нас бюрократия, которая, вспоминая, с прошлым Россия всегда расставалась, очень трудно, очень долго. Они вспоминают какие-то отдельные черты, повадки. А журналисты любят этому приклеивать ярлыки. Там поместья, дворяне и все прочее.
Ну, это же такая историческая компаративистика. Вот, Миш, да, я хочу как раз продолжить, что вот у меня такое ощущение часто складывается, что Россия откатывается от абсолютной монархии к более, так сказать, ранним, к поместной, вотчинной аристократии. И вот сейчас они ставят вопрос о том, чтобы, так сказать, обрести свои вотчины.
Да не было этого вотчинной аристократии. Только Петр I запретил боярам в прошении к государю называть себя его холопами. Аристократ европейский знал, что в своем замке, в своем феоде он король. И он несет ответственность перед королем за всех своих людишек. У нас... Вспомните, это Эдельман, по-моему, назвал декабристов первым непоротым поколением.
Непоротое, да.
Вот только тогда наше дворянство, достаточно поздно, только дворянство получило частную собственность. Вот еще что мне претит. Аристократия любая, что аристократия крови, что аристократия денежного мешка, она основана на собственности. У нас собственность частная появилась только у дворян и только после Петра III.
Вот я как раз тому и говорю, что мы идем во времена Ивана Грозного, во времена опричнины, когда, так сказать, за государеву службу, за близость к государю жалуются поместья.
Нет, вы...
И также...
Я бы обратил внимание еще на что. Частная собственность-то появилась потом в 19 веке и феодальная, и уже вполне себе буржуазная. Но ведь большевики ее свели к абсолютному нулю. Вот если мы сейчас говорим об откате, то только потому, что за исторически ничтожно короткое время, за четверть века, у нас появился буржуа, у нас появился собственник. А есть еще известная политологическая, социологическая, точнее, максима: нет буржуа, нет демократии. Вот буржуа у нас сформировался
до конца. Баррингтон Мур, по-моему.
Баррингтон Мур, совершенно верно. Буржуа сформировался, и то он еще очень молодой. И он еще начал думать, а не надо ли мне, кроме Севрюжины с хреном, еще и демократии, еще и конституции.
Да. Вообще сравнение с опричниной, оно по-своему любопытно, если представить, что вот в Белом доме у нас земщина, куда, правда, там делегирована, да,
Дюмин.
Там, не знаю, Мантуров, нет, Дюмин пока еще, Зеничев, Дюмин, да. Патрушев, ну вот, а есть настоящая там, там двор, там, да, опричнина. Оно исторически интересно, хотя, естественно, всегда в этом
власть.
Есть элемент какой-то игры. Я мог бы согласиться с Борисом в том, что, наверное, у слова аристократии есть методологические границы применения в гуманитарных науках, но по реакции, которую мы видели последнюю неделю на наш там доклад, слово зацепило. Люди стали искать, интересно стало прикладывать там эту модель, по крайней мере, оно продуктивно в части описания. Если потом окажется, что это не аристократия там, или не меритократия, а что-то еще, ну, отлично, да, по крайней мере, об этом задумались. Пока слово аристократия в некотором публицистическом таком искажении, извращении выстрелило.
Ну, в любом случае, аристократия, мне кажется, в России, где очень силен вот этот вот традиционный элемент традиционной власти в глазах того самого народа, это дополнительный легитимирующий принцип.
И да, и нет.
Вот, скажем, вот я вспоминаю, вот помните, вот все-таки на прошлом цикле о Шувалове, в связи с разоблачениями Навального, вот у него и замок, бывшая там дача Суслова, вот у него и в Лондоне гигантский дом, вот у него этаж в этом самом, в высотке на Котельнической. А как думает народ? Потому что может. Потому что имеет право. И это какой-то дополнительный легитимирующий принцип.
И да, и нет. Мне кажется, в случае Шувалова как раз все-таки во многом сработало на некую карикатуризацию образа Шувалова, даже еще до собак. Вот эти вензеля, все есть гербы, все-таки воспринимались немножко карикатурно. С другой стороны, есть достаточно серьезная, по крайней мере, советская такая инъекция неприятия того, что называется там, кумовством, там, да, много непотизмом. В советское время, да, был очень популярный разного рода анекдоты, потому что сын генерала не может стать маршалом, потому что маршал свои дети есть. Реально мы видим, что уж обилия практики для таких анекдотов не было. Скорее, это были анекдоты про то, что в жизни невозможно пробиться, потому что выше уровня замминистра и тот очень правильный сын или зять добиться было достаточно сложно. И, ну, есть отдельные там исключения, но в целом было видно, что не приветствовались такие примеры советской практики. Население России, как все-таки страны европейской, она много может говорить про евразийство, там, да, про Восток, но по большому счету, конечно, если Россия исторически европейская страна, никогда особенно не тяготела к подобного рода схемам. На постсоветском пространстве, там, постсоветском, тут, с той советской школой, что-то удалось сделать только в Азербайджане. Разговоры там про Узбекистан, Казахстан, там, Туркмению при Туркменбаши, Белоруссию, да, Украину отчасти не кончились ничем. То есть все-таки достаточно серьезное противоядие в советское время, мне кажется, этим схемам было
сбросено.
Отчасти на антимонархической волне.
Похоже.
Ну, похоже, что Беларусь вступает в период такой более высокой политической динамики, за время которой там не подрастет возможный наследник.
В пути, да, наследник успел подрасти. Я пытаюсь сейчас, давайте структурно пытаюсь понять, в чем причины вот этого вот такого ближнего рекрутирования, да? Это собственность, неустойчивость прав собственности, попытки гарантировать себе доступ к ресурсу, к административному ресурсу и к собственности.
Ну, во-первых, действительно, если мы говорим бюрократия, а я все-таки говорю, нет, не аристократия, а бюрократия.
Да.
Бюрократия – это власть конторского стола. То есть ты обладаешь властью, пока ты сидишь за этим высоким конторским столом. А эта вещь, конечно, неустойчивая. Сегодня сидишь, завтра не сидишь. Поэтому поиски какого-то механизма, ну, простроение будущего для себя, не только для своей семьи, но и для себе подобных. Вот сейчас происходит ровно это, и здесь складывается вечная российская проблема слабости институтов. Я уже говорил про то, как английское дворянство обеспечило устойчивость режима при неустойчивости монаршей власти. Если мы обратимся к опыту восточных монархий, восточной аристократии, там вообще семья правящая решает, кто будет следующим монархом. Не старший сын. Семья продлевает свои интересы в будущее. Это тоже институт. У нас будут шатания и волатильность в элитах, пока институциональная основа не станет более прочной. Западная демократия через это выходит с издержками, но издержками вполне приемлемыми, через то, что таким институтом преемничества становится партии. Мы пока еще не нашли себе вот такую модель преемственности.
Может быть, я предваряю следующий даже вопрос, все-таки отмечу несколько моментов. Во-первых, далеко не для всех детей карьера на государственной службе там это верх мечтаний. Мы не стали список составлять, чтобы это не выглядело доносом. Там человек 40 у нас было людей, уехавших за границу, детей не последних родителей. И они скорее напоминают, не знаю, может быть, тех, кого Борис Годунов когда-то посылал, но обучаться никто не вернулся.
Да, да.
А это совершенно, то есть модель карьеры на госслужбе не является единственной и главной, и иерархия на государстве значит меньше, чем в советское время, на мой взгляд. Момент второй. Как эти дети должны себя проявлять, которые остались на госслужбе? Они должны показать, что они сильные, они не слабее своих отцов, либо, наоборот, не слишком пугать своей субъектностью, не слишком активничать. Был такой советский фильм «Дублер начинает действовать», когда активность дублеров напугала директоров второго завода.
Ну, попросту не провалить свое задание, как было с Лизой Песковой. Это, конечно, замечательный случай, когда судопроизводство, да, которое поехало на судостроительный завод, и говорило о
судопроизводстве. Момент третий. В какой степени они являются новым поколением носителем ценности и цели отцов, а в какой степени своего поколения. Пример Лизы Песковой здесь достаточно интересен и показателен. И четвертый момент, в какой степени они, в общем, росли, как будучи выращены в тепличных условиях, как животные в зоопарке, имеют навыки, рефлексы своих отцов ежедневно выгрызать власть, выгрызать влияние, понимая, что государство – это не то, что существует, к чему можно прислониться, а то, что ты ежедневно каждый день создаешь. Вот, насколько они являются такими политическими животными. Это те вопросы, которые могут стать стрессами, если модель там бюрократическая, аристократическая, модель транзита будет взята на вооружение.
Я вспоминаю книгу одного известного американского ближневосточника Джона Уотербери «Бюрократической буржуазии». В странах подобных Турции, Египту, Индии он описывает, причем отследив это на определенном количестве кейсов, как тамошние высшие бюрократы своих детей трудоустраивали. Одного ребенка посылали учиться в Лондон или в Париж, в зависимости от того, чьей колонии это было раньше. Другого в лучший домашний университет, третьего в Америку. Одного учили на юриста, другого на бизнесмена, третьего на врача.
Диверсификация рисков.
Диверсификация рисков, совершенно верно. С тем, чтобы при каких угодно поворотах, если из пяти детей у двоих ничего не получилось, но у троих или даже у двоих получилось, эти двое обеспечат всех братьев и сестер. Вот здесь у нас рождаемость другая, в том числе у элит. Такая диверсификация будет иметь гораздо меньшую эффективность.
Пусть будет вице-президентом банка.
Тут есть еще одна, на самом деле, потенциальная ловушка, хотя все-таки это люди там 30 плюс там, да, и больше, но все равно социологи нам говорят, что сегодняшняя молодежь, отношения молодежи и родителей гораздо мягче, не конфликтнее, чем 20-30 лет назад. Дети участвуют в принятии там решений по покупкам, путешествиям. Родители не считают своих родителей лузерами и аутсайдерами, стараются с ними не ссориться, поэтому, как правило, поступают в тот вуз, который советуют их родителей, первые два курса там действительно учатся и бросают уже после первых двух курсов. То есть какой-то первые годы стремятся не жить в таком конфликте. Поэтому в какой степени действительно для всех детей, о которых мы говорим, нынешняя работа – это мечта, а не ощущение некого долга, который однажды ты погасишь, все-таки будешь жить своей жизнью – это тоже вопрос, который может встать.
А самые явные примеры? Вот я назвал Патрушевых, я назвал Фродковых, кто еще?
Мантуров.
Мантуров он кто?
Зять Сергея Чемизова.
Да, да, Мантуров взять Чемизов.
Все ждали, что прихода Чемизова усиления, вместо этого пришел Патрушев.
Сергей Иванов-младший, да, по-моему, Валроса. Какие еще? И мне кажется, довольно серьезные должности у Ротенбергов, у младших, да? Угу. Там, по-моему, Борис...
Ну, а мы его в Ковальчуков, просто не будем, наверное, будем... Ну, ключевые фамилии, которые на слуху, конечно,
ну, видимо, звучат. Да, это те имена, которые послужили триггерами вот этого вашего доклада и нынешнего интереса. Продолжим обсуждение меритократического или аристократического или бюрократического принципа формирования российской элиты и о том, как передается власти собственность современной России после небольшого перерыва. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология на волнах Радио Свобода». Сегодня говорим с Михаилом Виноградовым, политологом, президентом Фонда «Петербургская политика», и Борисом Макаренко, председателем правления Центра политических технологий. Говорим о том, как нам понять современную Россию, особенно Россию после 2018 года. Откатывается ли она в некое средневековое феодальное состояние, где царь, монарх правит над неким набором феодальных поместий и власть, узурпированная элитой, которая возобразила себя правящей аристократией. Можно ли такую Россию сравнивать с какими-то существующими монархиями, например, с ближневосточными монархиями, где однозначно существует аристократия и власть передается по наследству? Рассуждает востоковед и политолог Алексей Малашенко.
Монархии в арабских странах, во-первых, далеко не везде. Но тут можно сказать о Марокко, об Иордании и о государствах Персидского залива. Это традиция, которая очень давно появилась, и, собственно говоря, на сегодняшний день, вот в этих монархиях, никто эту систему менять не собирается. Во всяком случае, там нет серьезных политических сил, которые бы выступали за республику по-арабски Джумгурия. Насколько я помню, вот за последние десятилетия был только один случай, когда монархия была свергнута. Это Ливия, это 69-й год, 1 сентября. Король Идрис был свергнут Муаммаром Каддафи. Но монархи, по сути, свои реформаторы. Они реформаторы и в отношении экономики, они реформаторы даже в отношении политики, потому что там многопартийная система. Безусловно, монарх – это главное уникальное лицо, но, тем не менее, есть многопартийная система. И когда монархом назначается премьер-министр, то он исходит из выборов парламентских и из того влияния, которое на политику оказывает общество. И принципиального отличия от прочих монархий нет. То есть там есть наследник, который так или иначе определяет сам текущий король. Особенность монархии при передаче власти – это как раз взаимодействие между духовными исламскими авторитетами и вот этой властью. Я уж не говорю о том, что, допустим, в той же Саудовской Аравии король, он еще и, так скажем, духовный правитель, понимаете? Он отвечает и за эту сторону, и за мирскую, и за духовную.
Это Алексей Малашенко, востоковед и политолог, эксперт Московского центра Карнеги, в интервью нашему корреспонденту. Но вот насколько нынешние, пытаясь рассмотреть транзит власти после четвертого путинского срока, который в какой-то форме все равно, видимо, будет происходить, насколько мы можем обратиться, скажем, к образу ближневосточных монархий? Вот еще нефтяные монархии, которые, так сказать, аристократии. Если глядеть на большой регион, то, собственно, монархии гораздо лучше, чем диктатуры справились в последние там 50 лет.
Вот смотрите, во-первых, один момент.
Режимы.
Сколько королей свергали на Ближнем Востоке за последние полвека, только один из них принадлежал к сакральному роду. Это иракский король Фейсал в 58 году. Mm-hmm. Остальные свергнутые монархи, все, ну, сомнительные у них был аристократизм и сакральность, не восходили их потомки, их предки к роду пророка.
Пророка, да.
А у нынешних монархий, как раз в заливе-то монархии менее сакральны. А вот Марокко и Иордания... и там потомки пророка, я обращу внимание, и там короли молодые, по-современному образованные и по-современному мыслящие. А это значит, что они смогли совместить вот свой как бы резерв, которого нет у светских правителей, резерв сакральности и резерв политической системы. Если диктатор сидит военный 30 лет, как Каддафи, как Асад, как Мубарак,
то не свергнув его, невозможно сдвинуть дело с мертвой точки. Короли активно жертвовали своими премьер-министрами, и короли шли на умеренные, но либерализующие реформы. И в Марокко, и в Иордании сегодня режим существенно более гибкий и плюралистичный, чем был до арабской весны. Молодые короли справились.
То же самое с Саудовской Аравией сейчас происходит.
Но там появился наследник престола, который, осознавая в том числе... Вот два государства примерно в одно время пошли, семимильными шагами назад в исламское прошлое. Иран после революции 79-го года и примерно в это же время Саудовская Аравия. Сейчас и то, и другое государство, которое в остром геополитическом соперничестве, пытаются искать выход. Ну, конечно, для Саудовской Аравии разрешить женщинам сидеть за рулем автомобиля или открыть первый кинотеатр, конечно, это выглядит революционно, но вот эти два примера показывают, насколько мы все-таки несравнимы.
Может быть, если брать аналогии сейчас, естественно, мы ищем в разных сферах, если пускать в кинематографе, например, насколько для советской российской истории тема значима. Во-первых, есть недавний фильм «Смерть Сталина», в котором, по крайней мере, первую половину фильма тема детей крайне чувствительна, крайне значима, за них все борются. Ко второй половине фильма они сливаются по не вполне понятным до конца причинам, не объясненным автором фильма, но тем не менее, все-таки фильм по-своему корректный при всех исторических играх, которые в фильме есть. А момент второй, сейчас я вам приведу цитату, конечно же, продвижение детей, естественно, вызывает ревность, тревогу у более худородных чиновников, которым отведена роль управленцев, управляющих чужими активами. И вполне естественно, если они сценарий будут саботировать и торпедировать, используя косяки, которые будут допускаться детьми для троллинга и самих детей, и их родителей, знаменитой фразой «такого дяди-племянница Вавилон на голове устраиваешь».
Ну вот я сейчас думаю, мы уже заглядываем, может быть, за горизонт 2024 года, 2030 года. В любом случае, переход, транзит власти неизбежен, и действительно, это очень сложно представимая вещь, потому что, как говорил Володин, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Действительно, вот само представление России без Путина – это такой непростой очень ментальный акт. И вот, может быть, вот это новое, гораздо более интегрированное в систему элита, которая уже зацеплена своими детьми уже вторым и, может, третьим поколением. Может быть, она станет той самой основой, которая обеспечит преемственность и транзит власти и исключит революционные сценарии. Вы же уже не раз говорили и подчеркивали, как на протяжении последних 30 лет элита каждый раз в критические моменты сплачивалась.
Вот это главное, потому что персональные траектории транзита предугадывать невозможно. Роль Путина как лидера, она уникальна. Потому что если обратиться к виберовским типам лидерства, традиционное, харизматическое и бюрократическое, у Путина есть все эти три составляющие. Он, безусловно, главный управленец, у него, безусловно, есть харизматичность и, безусловно, есть на Руси остатки традиции, когда власть воспринимается как сакральная. На этом строится во многом его... Много уже лет длящаяся популярность. Это показывает то, насколько сложная задача будет при транзите власти. И здесь действительно главное не смена фигуры. Главное – это преемственность курса. Преемственность не означает, что все будет как при бабушке, как сказал Александр I, узнав, что восходит на трон. Преемственность – это означает, что главное, что было создан прошлым правителем, в соответствии с меняющимися реалиями времени, будет продлено без шоков, без потрясений, без кризисов и революций. А вот здесь роль элиты действительно становится решающим, насколько она осознает себя единым целым, осознает свой главный интерес.
Но вот дети во власти, они способствуют вот этой консолидации элиты? И может быть, я здесь с другой стороны пытаюсь зайти, что может больше ответственности, что ли, за страну? Или это просто средство набивания собственного кармана, обеспечения семейного капитала, семейного ресурса?
Знаете, вот в британском политическом языке есть понятие, похожее на то, что мы называем государственничеством или государственным мышлением. На самом деле, при ближайшем рассмотрении, это значит, что британская политическая элита вот поколениями через Итоны, Кембриджи, Оксфорды в кровь себе впитала интересы сохранения стабильности и дееспособности государства. А у нас много проблем можно у России назвать. Еще одна. А какие у российской элиты механизмы социализации? Где те школы, те университеты, где они вместе учились? Вместе играли в футбол или во что-то еще? Вместе пели песни у костра?
Да, чуть-чуть. Вот вопрос. Это, собственно, часть, может быть, мы слишком все это возвеличиваем. Аристократия, транзит власти, судьбы России. Может, это просто вот это продолжение, последняя стадия воровского капитализма?
Ну, наверное, такая интерпретация тоже возможна, в зависимости там, от взгляда. Давайте это эксперимент довольно смелый, в том числе отчасти актуализирующий те стереотипы, которые вы говорите. В чем его смелость, экспериментальность и спорность? Момент первый. Конечно, это децентрализация власти. Реально в России, где все-таки нет такого перейдета к крови, там, да, монархическая традиция, мягко говоря, сильно прерывиста, да, я думаю, что сегодня практика кажется весьма экзотической и немножко странной. Момент второй, все-таки во многом политический режим базируется на низкой политизации и политической активности граждан. Как только дело доходит до родственников, люди очень живо и очень широко начинают обсуждать и политизироваться. Вспомните, как обсуждали признанный потом неудачным примером политическим зятя Виктора Зубкова Анатолия Сердюкова. Массу политических комбинаций люди склонны объяснять через родственные связи. Угу. Когда-то нам пенсионеры на фокус-группе рассказывали, почему такой замечательный Путин поддерживает такого ужасного Зурабова. Нам пенсионеры говорили, мы точно не знаем, но говорят, Путин и Зурабов женаты на сестрах. И это все объясняло представление респондентов. Поэтому прекрасно. Риск того, что люди будут через это интересоваться, объяснять, вовлекаться и додумывать, он, на мой взгляд, достаточно серьезен. А общий какой аполитичный консенсус недоверия к любым источникам информации и к сфере политического вообще может оказаться, может дать трещину.
Ну да, здесь потрясающий совершенно пример, вот это «женатый на сестрах». Это как раз говорит о том, что в России, вероятно, все время вот этот традиционный тип легитимации власти, то, что кто-то чей-то сын, кто-то чья-то сестра.
Объяснение, не легитимация, а скорее интерпретация. Не факт, что да, но дальше, это признается желательным.
Да, но можно продлить, это признается, может быть, и нежелательным, но как объясним. Бы имеющим право на существование именно потому, что люди не ставят.
Ну, одновременно порождающим свои неврозы и свои тревоги.
Вспомните, когда после кончины Туркменбаши Сапар Мурада Ниязова возник совершенно неожиданный человек в роли его преемника. Пошел слух, я думаю, сознательно туркменской элитой распускавшись. Просто потом он умер за ненадобностью. Но в первые дни ходил слух, что это внебрачный ребенок Ниязова. Одна дотошная журналистка меня допытывалась, так это или не так. Говорю, что вы меня спрашиваете? Найдите его маму и спросите, только она точно вам ответит.
Может, в России еще выйдут на поверхность внебрачные дети Путина?
Ну, это же выступление в период какого-то начала 17 века, совсем таких авантюр исторических, мне кажется. Такая вообще
билетристика. Нет, ну и авантюр, насколько мы понимаем, там есть, растут наследники.
Ну, тем не менее, там, да, вспоминая все истории вот, смутного времени, еще одного продуктивного, для сравнения периода, все-таки мне кажется, что рисков здесь еще больше.
Насколько вообще, какие механизмы вы видите транзита власти после 2024 года? Вот сейчас, раз мы уже вышли на эту тему, у нас не так давно мы делали программу под названием «Путин навсегда». Я лично, у меня в голове горят цифры 2042 год, то есть еще один какой-то временный местоблюститель с 2024 по 2030 год и снова возвращение на белом коне в 2030 году.
Не привязываясь к цифрам там, да, и там, к биологическим возможностям, возможностям, да, наверное, в ближайшие год-два-три мы увидим перебирание нескольких схем. Там у нас есть идея сделать такой же обзор про технократов, как тоже возможный там, источник рекрутирования. И еще одно мы не можем найти слово, слово демократа ругательное, публичных политиков, публичных фигур, к которым тоже в какой-то момент можно обращаться. Самый главный риск, на мой взгляд, для системы, для устойчивости в том, что если эти все три сценария переберут, ни один из них не признают оптимальным, и в итоге что-то ставить все как есть на всех уровнях вертикали.
Ну, это, мне кажется, в российских условиях такое наиболее возможный
прогноз. Такой 76-й год такой, да?
Да, бесконечный 76-й год. Борис.
Знаете, я в переборках людей не силен. Скажу вещь, которая может покажется банальной. Я не решаюсь предсказывать ни хронологических рамок, ни сценария преемственности власти, но ключевым параметром будет, насколько к тому моменту государство будет эффективным по нескольким главным направлениям, в том числе, извините, по тому, насколько будет дышать российская экономика как хозяйство. Чем эффективнее, чем динамичнее власть, тем более технической становится проблема преемственности. Это сопряжено с другим. Эффективная динамичная власть подразумевает, что и элита себя ведет более разумно, более стратегически осмысленно. Вот главная переменная. А все остальное – это субъективные факторы, которые, в отличие от Михаила и многих коллег, я не умею
предсказать. Кто-то в Минсельхоз, а кто-то в Газпромбанк, в Ростелеком и так далее. Мало ли что выстрелит, как и карта экономическая и политическая выстрелит.
Ну да, глядя на внешние условия существования власти России самой в ближайшие 15 лет, мне кажется, тут слишком много рисков. Риск внешнеполитический, риск структурный, инфраструктурный, социальные реформы и так далее. Мне кажется, что условия для стабильности будут все хуже и хуже, в связи с чем вопрос персонализации власти при полном отсутствии институтов. Кстати, вот последний, наверное, вопрос, который мы успеем обсудить. А это институт, может быть? Семья, родственники. Вот мы все время говорим, что в России нет институтов. Вот наш коллега общий там Николай Петров говорит, что вместо институтов субституты появляются. Вот, может быть, вот эти вот дети во власти – это своего рода институт?
Но они все равно горожане, все равно и дети, и их родители в большей степени горожане. А горожане рано или поздно абстрагируются от семейных связей, родственных в пользу общения по интересам. Поэтому, если бы мы имели дело, не знаю, с политбюро там 60-х годов, там выходцами стартовых крестьян, там, да, а это было бы объяснимо. Сейчас все-таки мы имеем дело с горожанами.
И что вы считаете? Поэтому те люди, которые сейчас второе и третье поколение интегрированы?
Безусловно, в России очень велика ценность детства, ценность детей. Зашкаливает, но вообще в целом родственные связи, семьи, какие-то такие обутывающие связи, это все кажется какими-то скорее там восточными и неградскими практиками.
То есть вариант такого наследия скорее оставим Азербайджану, да, или ближневосточным нефтяным монархиям. В России вот это вот торжество семейных ценностей внутри системы не...
Ну, во-первых, возможно. Если посмотреть на прецеденты передачи власти избранного президента от отца к сыну, всегда, что Азербайджан, что Северная Корея, всегда основывались на сплочении элиты, в том числе силовой элиты, что она принимала решение, что лучше... Да, Башар Асад, сын Хафиза Асада,
да,
забыл. Это всегда основывалось на консенсусе элиты, что это лучший вариант продолжения. Поэтому, опять-таки, предупреждаю сильно ограниченной пригодности такого
опыта. Такой консенсус на сегодня не сформировался в России.
Для России. Во-вторых, ну вот вы все к одним и тем же фамилиям повторили их по 10 раз. Нынешняя российская элита, да, включает такие фигуры. Но если вы посмотрите там, как любой список 100 топ-менеджеров крупнейших государственных компаний, 100 топ-менеджеров крупнейших частных компаний, вы увидите, что большинство из них – это self-made men, это люди, которые поднялись снизу.
Понятно. Ну что ж, в итоге этого эфира можно сказать, что руководители двух крупнейших аналитических центров и Центра политических технологий Борис Макаренко и Петербургская политика Михаил Виноградов разубедили меня в том, что в России наступает новое средневековье, что все это лишь метафоры. Ну что можно сказать? Одни симуляции кругом, одни симулякры. И аристократия у нас симулякр, и монархия у нас симулякр. Что же в России остается настоящего? С этим вопросом остаюсь, ваш верный археолог Сергей Медведев. Программа «Археология», телеканал «Настоящее время», радио «Свобода».
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.